В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный медицинским состояниям, которые развиваются у пожилых людей, у людей старшей возрастной группы. Хочется еще раз напомнить, что все медицинские состояния, к сожалению, закладываются значительно раньше, чем в 60 лет и позже. Поэтому очень важно, безусловно, обратить на них внимание всем для того, чтобы ранняя профилактика смогла серьезным образом предотвратить их развитие, снизить интенсивность их формирования. И сегодня мы поговорим о таком отдельном медицинском состоянии в гериатрии, то есть медицине, которая занимается диагностикой, лечением, профилактикой медицинских состояний у пожилых, у людей старшей возрастной группы, как хроническая боль. Дело в том, что еще раз хочется напомнить, как и в предыдущих передачах мы с вами отмечали, не просто диагноз важно установить у пожилого человека, а именно отметить медицинское состояние, потому что в отличие от диагнозов, которые ставятся в молодом возрасте, в среднем возрасте, медицинские состояния в гериатрии, они отличаются комплексностью, связью, поражением или включением различных органов и систем, и, безусловно, воздействие только на весь комплекс является достаточно успешной стратегией. Поэтому, возвращаясь к основной теме хронической боли, хроническая боль у пожилых – это сложный гериатрический синдром, который значительно снижает качество жизни, функциональную активность. Самое главное, он тесно связан с другими возрастными изменениями и другими болезнями, другими состояниями, и поэтому, безусловно, внимание к нему должно быть комплексное. Хроническая боль в гериатрии – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением ткани, или ситуации, связанные с разбалансировкой систем, отвечающих за формирование боли. Главное, что хроническая боль определяется как существование этого синдрома в течение 3 и более месяцев, независимо от того, связано это с каким-либо определенным диагнозом. В гериатрии, еще раз хочется повторить, хроническую боль выделяют в отдельное медицинское состояние, так как она отражает комплекс возрастных изменений в нескольких системах организма. Данные распространенности хронической боли показывают, что, к сожалению, это достаточно часто встречаемая проблема. По тем исследованиям, которые проводились в различных международных медицинских системах, она встречается от 27 до более чем 80% в зависимости от возраста и других особенностей. По результатам российского исследования, распространенность среди лиц старше 65 лет составила очень большие цифры – 87%. У женщин она встречалась чаще. Для пациентов старших возрастных групп характерно очень длительное течение этого медицинского состояния – от 3-5 до 25-30 лет. И самое главное, что, безусловно, это медицинское состояние серьезнейшим образом влияет на качество жизни – и влияет на другие медицинские состояния в гериатрии. Человек начинает меньше двигаться, начинаются проблемы с весом, серьезным образом изменяется течение других состояний и заболеваний, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ряда других состояний. Поэтому очень важно, безусловно, обратить внимание на этот синдром. Критерии диагностики очень простые. Наличие существования боли на протяжении 3 и более месяцев говорит о необходимости выделения этого медицинского состояния. Что важно определить для себя, перед визитом к врачу и во время визита к врачу. Первое – это понимать локализацию, характер, интенсивность боли. Быть готовым с врачом определить интенсивность, часто используя так называемую визуально-аналоговую шкалу, когда предлагают определить, какая интенсивность боли по баллам от 0 до 5 или от 0 до 10, и врач помогает сориентироваться в этих шкалах. Безусловно, при визите к врачу проводится физикальное обследование, лабораторные исследования. Ну и самое главное, когда речь идет о пациенте старше 60 лет, очень важна комплексная, так называемая гериатрическая оценка, которая включает оценку и физического, и эмоционального, и психологического состояния, и функциональных возможностей, в том числе и социальных проблем. Это ключевые этапы, так как боль очень часто связана с другими состояниями, теми, которыми мы с вами уже обсуждали. Старческая астения, падение, расстройство памяти, расстройство мышления, уменьшение объема и силы мышц. Это очень важно помнить. Важный момент, который учитывают врачи в диагностике болевого синдрома у пожилых, это то, что, к сожалению, нередко клиническая картина может протекать не совсем стандартно в старшей возрастной группе пациентов. Боль может проявляться снижением подвижности, нарушениями сна, агрессией или социальной изоляцией, когда человек вынужден ограничить свои контакты. Серьезным образом может быть затруднена оценка боли и у людей, у которых происходит нарушение памяти или других мыслительных функций. Важно помнить, что врач именно четко определяет в том числе и компоненты формирования боли. В отличие от возрастных групп более молодых, важно помнить, что боль, как медицинское состояние в гериатрии, может быть связана как с активацией болевых рецепторов или повреждений ткани, что является типичным и стандартным в молодом и среднем возрасте. Но с возрастом увеличивается вероятность так называемой нейропатической боли. Она обусловлена поражением нервной системы. Например, при диабетической полинейропатии, при повреждении нервов после вирусной инфекции. И, к сожалению, очень часто формируется смешанная боль. Это делает очень важным акцент на комплексном подходе и применении не просто какого-то одного вида или направления терапии, а учета всех аспектов, которые лежат в развитии боли как медицинского состояния у пожилых. Физиологические изменения при старении, которые способствуют формированию хронической боли, достаточно хорошо изучены в последнее время. Это и уменьшение количества так называемых веществ, которые отвечают за нервную передачу. Это изменение количества болевых рецепторов. Это и изменение болевого порога. В том числе с возрастом достаточно часто болевой порог повышается. И поэтому люди достаточно поздно обращаются с теми или иными медицинскими состояниями. Это и снижение так называемых эндогенных обезболивающих веществ, эндогенных опиоидов, которые вырабатываются у человека при физической активности и при снижении физической активности, при заболеваниях опорно-двигательной системы, когда человек вынужденно меньше двигается. К сожалению, внутренние резервы для снижения боли, они определенным образом снижаются. Серьезными факторами, которые влияют на вероятность, на повышенную вероятность развития медицинского состояния, синдрома хронической боли в гериатрии, являются сами по себе возрастные физиологические изменения и, безусловно, большое количество состояний и заболеваний, в том числе и как следствие прием нескольких лекарственных препаратов, повышающих риск нежелательных лекарственных реакций и снижающих вероятность возможности назначить нескольких лекарственных препаратов, то есть врачу приходится подобрать здесь оптимальный вариант с учетом эффективности и безопасности. Факторами риска хронического болевого синдрома является и расстройство в эмоциональной сфере. У человека с тревогой, как правило, снижается болевой порог, и поэтому просто лечение боли, связанное с патологией, скажем, позвоночника или суставов, применение стандартных препаратов не всегда дает эффект. Очень важно учитывать, есть ли у человека тревога, и без лечения тревоги эффективность лечения оказывается достаточно маленькой, как и депрессия. Пониженное настроение, хроническое, тяжелое эмоциональное состояние также могут провоцировать синдром хронической боли, и без диагноза и без выявления отклонения в психологической сфере достаточно сложно с возрастом оптимально достичь эффекта в лечении. Немаловажными факторами риска развития хронического боли являются другие состояния медицинские в медицине пожилого и старческого возраста, такие как уменьшение объема мышц, слабость старческая, падение, снижение зрения, снижение слуха. Практически все медицинские состояния могут в той или иной степени вносить компонент формирования именно хронического медицинского состояния боли. Меры профилактики. Регулярный скрининг на предмет болевого синдрома у всех пациентов старше 60 лет. Поэтому, проходя диспансеризацию, проходя медицинское обследование, у людей старше 60 лет очень важно, безусловно, комплексно оценить состояние, в том числе и на предмет жалоб, и на предмет тех или иных болевых симптомов. Комплексная оценка медицинских состояний, встречающихся в гериатрии, для выявления и коррекции связанных тех, которые мы синдромы перечислили выше, саркопения, падение, астения. Мерами профилактики, безусловно, одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее доступных и простых является коррекция образа жизни. Она включает очень простые, но очень эффективные мероприятия. Регулярная физическая активность, безусловно, с учетом возможностей пациента. Медицина в настоящее время доказала, что во время физической активности в организме человека вырабатываются вещества, которые внутри регулируют уровень боли, так называемые эндогенные опиоиды. Они, безусловно, помогают человеку преодолевать многие медицинские состояния, формирующиеся с возрастом и приводящие к боли с возрастом. Поэтому регулярная физическая активность, о которой мы постоянно с вами говорим, безусловно, является принципиально важной. И главное здесь не попасть в порочный круг от того, что у человека болят суставы, позвоночник, он начинает меньше двигаться. К сожалению, это приводит к формированию хронической боли. Поэтому вместе с медицинским работником очень важно найти индивидуальную зону для того, чтобы не перегружать больные суставы, больной позвоночник, но вместе с тем сохранять физическую активность. Второе очень важное направление коррекции образа жизни – это сбалансированное питание. Важно помнить, что избыточная масса тела и ожирение – это состояние, которое сопровождается постоянным воспалением в организме. Хроническое воспаление – один из наиболее значимых аспектов, формирующих синдром хронической боли в организме, независимо от локализации, независимо от органа и системы. Поэтому сбалансированное питание в первую очередь направлено на поддержание нормальной массы тела. И мы помним с вами простые принципы. Кушать по возможности малыми порциями, дробно, 5, возможно 6 идеально раз в день. Обязательно с каждым приемом пищи должен быть белок, ограничить количество свободного сахара, обязательно достаточное количество фруктов и овощей. Овощей не менее 500 грамм в сутки для того, чтобы было достаточное количество пищевых волокон, нормально работал кишечник, нормально работала микрофлора. Ну и сбалансированное питание, самое главное, по весу. Если у человека есть отклонение в весе, вес избыточный или увеличен объем талии, так называемая форма абдоминального ожирения, очень важно предпринять меры для того, чтобы вес снижался. Ну и очень важно в коррекцию образа жизни включить мероприятия по управлению стрессом. Хронические и значимые отклонения в эмоциональной сфере, такие как тревога, депрессия, к сожалению, серьезным образом поддерживают и формируют хроническую боль в пожилом возрасте, так как они влияют на порог восприятия боли, изменяют многие механизмы восприятия боли. И основные пункты борьбы с тревогой, депрессией, борьбы со стрессом включают: первое – самонаблюдение. Специалисты рекомендуют вести короткий дневник эмоций, записывать, что произошло, какие мысли пришли в голову, какие физические симптомы появились, сердцебиение, дрожь, потливость. Это помогает выявить те факторы, например, тревожные новости, общение с определенными людьми, чувство одиночества, которые провоцируют эмоции. Очень важно навести порядок в режиме дня. Очень важно в том числе развивать социальные связи. Общение – мощный ресурс против одиночества. Найти то, что нравится. Общение с близкими, в том числе по телефону или лично. Участие в клубах по интересам. Хобби, которое отвлекает и дарит радость. А для православного человека, безусловно, активное и важное участие в жизни прихода. Безусловно, важным пунктом является и контроль информационного потока. Важно ограничить время просмотра новостей, тревожных новостей в социальных сетях, то есть провести такое цифровое уменьшение количества потока в те дни, когда человек чувствует напряжение. Ну и безусловно, если есть серьезные проблемы, человек не может самостоятельно справиться, не стесняться обратиться за профессиональной помощью. Лечение синдрома хронической боли в гериатрии достаточно непростая проблема. Это подчеркивает то, что ни в коем случае нельзя подбирать лечение самостоятельно или по совету немедицинского специалиста, или по ситуации, когда кто-то из знакомых принимал тот или иной препарат, и человек решил его попробовать. Дело в том, что лечение должно сочетать медикаментозные, немедикаментозные методы лечения, учитывать возрастные изменения, особенности лекарств в организме с возрастом, учитывать индивидуальный принцип. Врач в современной медицине использует принцип ступенчатой терапии. Лечение строится по принципу лестницы от менее сильных средств к более сильным при недостаточной эффективности. Очень важно следовать принципу избегания большого количества препаратов для того, чтобы снизить риск нежелательных взаимодействий. Безусловно, в современном направлении помощи человеку с синдромом хронической боли делается акцент на немедикаментозных методах, которые показали свою очень высокую эффективность. Это и последние методики психотерапевтической помощи с учетом, безусловно, тех мер, которые мы с вами разобрали в рамках мер борьбы со стрессом. Это и физические методы, тепло, холод, электростимуляция, которые подбирает врач очень индивидуально. Это и массаж, и лечебная физкультура, и в том числе привлечение нескольких специалистов для решения проблемы. Не только врач-терапевт, не только врач-гериатр, но и невролог, физиотерапевт, ряд других медицинских специалистов, которые помогают действительно подобрать индивидуальную терапию. Современное лечение хронической боли, оно включает в рамках сложности, и, безусловно, и аспект учета приверженности к лечению. Готов ли пациент строго следовать схеме, принимать таблетки регулярно, а не по требованию, использовать назначенные формы. Врач, как правило, все-таки предпочитает назначить сначала местные аспекты обезболивания, пластыри. И это должно учитываться с точки зрения понимания болезни у человека, уровня образования, культурных особенностей, настроения, других моментов, которые обсуждает индивидуально врач и пациент. Краткая инструкция для пожилого человека при наличии синдрома хронической боли. Еще раз хочется напомнить, если у человека боль больше 3 месяцев, то в гериатрии у пожилого человека выделяется отдельное медицинское состояние, синдром хронической боли. Не только какой-то диагноз, медицинское состояние, остеоартрит, остеохондроз, но и важно комплексно подойти к решению этого медицинского состояния. Первый пункт инструкции для пожилого человека с синдромом хронической боли. Введите специальный дневник боли. Записывайте, когда и где болит, какая интенсивность, что предшествовало, движение, еда, стресс, другие какие-то состояния. Это поможет врачу и вам понять те пусковые механизмы, которые формируют это медицинское состояние. Очень важно обсудить с врачом схему лечения. Не менять, не отменять препараты самостоятельно. Если врач рекомендует схему терапию, то применять действительно схему лечения, а не применять препарат по требованию, потому что в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации врач учитывает, имеет ли препарат несколько аспектов воздействия. Просто ли он воздействует на боль, или он еще воздействует на воспаление, ряд другие механизмы. И поэтому именно схема лечения воздействует на те основы, которые лежат при формировании боли у каждого конкретного человека индивидуально. Обсудить важно все принимаемые средства, включая в том числе и безрецептурные. Потому что и безрецептурные средства, которые человек принимает самостоятельно, могут на самом деле определять некоторые особенности лечения. Очень важно не игнорировать немедикаментозные методы. Регулярная активность, ходьба, гимнастика для баланса достаточно часто оказываются не менее, а иногда и более эффективны, чем лекарственные средства. Поэтому очень важно соблюдать те меры общие по изменению образа жизни, которые и мы с вами обсудили, и рекомендует медицинский специалист. Очень важно создать безопасную среду при данном медицинском состоянии. Убрать лишние ковры, использовать поручни в ванной, подобрать удобную обувь, ряд других мероприятий, что снизит риск падений, потому что это достаточно часто связанные медицинские состояния, которые сами по себе вызывают боль, и боль может спровоцировать падение. Еще раз напомню, создать безопасную среду самостоятельно с помощью близких, родственников очень важно. Важно следить за питанием, выбирать продукты, которые не провоцируют воспаление по совету с медицинским работником, обсудить с врачом, как справиться с тревогой или депрессией, эту важную часть управление хронической болью и, безусловно, регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, которая помогает рано выявить те предшественники, предвестники формирования медицинских состояний и синдрома хронической боли у пожилого человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о водяной болезни и отмечают, что она упоминается в Евангелии. Уважаемые радиослушатели, в настоящее время современная медицина под водяной болезнью понимает синдром скопления жидкости в подкожной клетчатке, возможно, в естественных полостях организма, например, в брюшной полости или превральной полости, синдром, а не отдельное состояние, так как причины этого синдрома могут быть разные заболевания и, правильнее сказать, даже заболевания, объединяемые несколькими органами, системами разных групп. В частности, отечный синдром может быть следствием сердечной недостаточности, особенно в стадии декомпенсации, когда возникает застой в венозном русле, давление в сосудах растет, жидкая часть плазмы просачивается в ткани. Это может быть группа заболеваний печени, Печень синтезирует белок, в частности альбумин. Альбумин удерживает жидкость в сосудистом русле. Если функция печени снижается, синтез альбумина снижается, жидкость начинает накапливаться в тканях. Это может быть заболевание почек, при которых теряется белок с мочой и, соответственно, снижается концентрация белка в крови. Это может быть и потеря белка через кишечник при заболеваниях тонкого кишечника. Может быть состояние, связанное с резкой потерей веса, соответственно, потеря белка, в том числе при онкологических заболеваниях и состояниях. В каждой конкретной ситуации врач, безусловно, проводит диагностический поиск, устанавливает причину и, соответственно, определяет тактику лечения. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она просит рассказать о болезни Вильсона-Коновалова и пишет в своем вопросе: поставили этот диагноз после того, как я легла в больницу с очень низкими тромбоцитами, начали поднимать антибиотиками, преднизолоном, иммуноглобулином, но вызвали только страшную неврологию. Уважаемые радиослушатели, болезнь Вильсона-Коновалова – наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена меди в организме и ее избыточным накоплением в тканях. Причина – это мутация гена, который расположен в 13-й хромосоме. Этот ген кодирует транспортную систему, участвующую в выведении меди из организма. Болезнь развивается, если патологический ген унаследован от обоих родителей. То есть родители могут не болеть, так как у них один ген может быть больной, один здоровый. Ведущая основа заболевания – это хроническая интоксикация меди из-за дефекта гена, нарушающего, соответственно, выведение меди. Последствия накопления меди. Медь, накапливаясь в печени, может вызывать заболевание печени. Накапливаясь в головном мозге, медь, откладываясь в структурах, может приводить к дегенеративным изменениям и, соответственно, неврологической симптоматике. Поэтому позвольте мне заметить, что то замечание, которое есть в вопросе, может отражать течение заболевания, связанное с тем, что есть симптомы неврологические в структуре этого заболевания. Медь может откладываться в роговице глаза, в почках, и врачи, соответственно, обязательно проводят исследования и глаза, и почек. Основные принципы диагностики – это определение меди, определение, соответственно, мутации в гене. Основной метод лечения – это удаление меди из организма. Есть современные, достаточно эффективные препараты, которые стимулируют выведение меди с мочой. Важно помнить, лечение пожизненное. Важно принимать эти препараты постоянно. Врачи обязательно отметят, но одним из компонентов лечения является и диетотерапия, ограничение продуктов, богатых медью. Медь содержится в достаточном количестве в грибах, ракообразных, моллюсках, орехах, шоколаде, печени, других субпродуктах. Поэтому важно прислушаться к рекомендациям врачей по диетотерапии. И, безусловно, встать на учет в специализированный гепатологический центр. В Свердловской области это гепатологический центр областной клинической больницы номер 1. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы. Она пишет: маме 80 лет, при вставании появилась резкая боль в икре, переходящая в пятку. Что это и что делать? Травм не было. Уважаемые радиослушатели, резкая боль в икре, отдающая в пятку при вставании у человека 80 лет, не может быть симптомом, который возможно игнорировать. Требуется обязательное обращение к врачу, даже если накануне не было явных нагрузок. С возрастом ткани становятся более уязвимыми, и для травмы, в том числе и костной травмы, не нужна какая-то избыточная нагрузка, травма может быть под воздействием даже собственного веса. Самое важное, как можно скорее показать маму врачу. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.